эфире радио Кавказа. Итоговая в уходящем 2022 году информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Год, когда Украина выстояла. Принесет ли 2023 мир?» «Куда движется Россия?» – интервью с российским писателем Дмитрием Быковым в нашем эфире. И, наконец, чем запомнился 2022 год жителям Тбилиси и Цхинвали? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время главных новостей к этому часу. 31 декабря, за несколько часов до наступления Нового года, Россия вновь нанесла удары по Украине. Во всех областях страны объявлена воздушная тревога. Это второй массированный ракетный обстрел за последние три дня. Под обстрел попали Киевская, Винницкая, Харьковская и Житомирская области. В Киеве было зафиксировано около 10 взрывов. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, были поражены объекты в трех районах города. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом. По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек, трое ранены. Сообщается о разрушениях в Тернополе и Запорожье. В нескольких областях, в том числе Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, энергетики превентивно отключили поставки электричества большинству потребителей. Как утверждают специалисты, в случае поражения объектов энергетической инфраструктуры это приведет к меньшему урону для энергосистемы. Владимир Путин записал новогоднее обращение гражданам России на фоне группы людей в военной форме. Видео опубликовано в интернете вскоре после наступления нового 2023 года в самых восточных регионах России. Там обращение президента уже показали по телевидению. По словам Путина, 2022 год был годом, цитата, «трудных необходимых решений», который четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. События 2022 года, когда российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, российский президент несколько раз назвал судьбоносными и поворотными. Владимир Путин напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их историческими российскими землями, и сказал, что нравственная правота в конфликте с Украиной на стороне Москвы. Путин отдельно поздравил с Новым годом участников так называемой специальной военной операции, сказав, что люди, на фоне которых он записался, это тоже ее участники. Обращение российский президент закончил словами о том, что необходимо идти только вперед и побеждать. Никаких новогодних атрибутов видеообращений не было. Все свои предыдущие новогодние поздравления российский президент записывал на фоне Кремля. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это обращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Утверждается, что Владимир Путин посетил его сегодня утром. Министр обороны Украины Алексей Резников вечером 30 декабря выступил с видеообращением гражданам России. На русском языке он сказал им, что предположительно спустя неделю после Нового года Россия и Беларусь закроют границы. А в России начнется новая волна мобилизации на войну с Украиной.
Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком.
Резников призвал граждан России не верить тем, кто говорит им, что в случае поражения в войне над всеми россиянами якобы совершат расправу.
Что происходит сейчас? Что они делают? Те люди, которые развязали кровавую бойню, которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защищать Россию, потому что кругом враги. Они запугивают вас тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы учинят расправу, отнимут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают.
Резников также отметил, что на самом деле люди в Кремле хотят защитить не Россию, а себя, свое богатство и положение.
На самом деле они хотят защитить не Россию, они защищают себя, свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастниками преступления. Единственная причина, ради которой вас отправят на войну, чтобы вы защитили преступников. Их дворцы, их банковские счета и сами стали преступниками. Вы можете Погибнуть или потерять здоровье исключительно ради того, чтобы эти люди не понесли ответственность.
Российские власти пока никак не комментировали слова министра обороны Украины. Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменен. И теоретически призыв по мобилизации может возобновиться в любой момент. В эфире радио «Кавказа» итоговая в этом 2022 году программа. У микрофона Нана Плиева. Наш выпуск в основном посвящен главному событию уходящего года – войне в Украине. Начинаем с новостей, которые в этом году, к сожалению, стали ежедневностью и даже рутиной. В большинстве регионов Украины в субботу вновь звучала воздушная тревога. С территории России по стране были запущены ракеты, в частности, по Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской областям. В столице Украины, Киеве, раздалось около 10 взрывов. По меньшей мере, один человек погиб. Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже более 300 дней. Сколько она будет длиться, эксперты судить не берутся. Тысячи жертв, разбомбленные города, миллионы беженцев. Так Украина и мир подходят к концу 2022 года. Но это также был год, когда страна выстояла вопреки всем прогнозам. Украинцы продолжают отражать российскую агрессию в условиях тяжелейшей зимы. Между тем, по признанию президента Украины Владимира Зеленского, следующий 2023 год будет решающим в этой битве. Принесет ли он мир, обсуждаем с украинским политологом Владимиром Фисенко и военным экспертом Олегом Ждановым. Пан Фисенко, все больше разговоров среди западных партнеров Украины о вариантах завершения войны. Это обсуждали с глазу на глаз президенты Зеленский и Байден во время исторического визита в Вашингтон украинского президента. Существуют ли какие-то предпосылки для этого сегодня?
Пока речь идет скорее о предпосылках военно-политических. Главная тенденция, которая проявилась вот за эти 300 дней войны, это то, что Украина, как вы правильно отметили, выстояла. Выстояла перед противником, который нас превосходил практически во всех формальных аспектах и по численности населения, по численности армии, экономическому потенциалу и так далее. Выстояли, но не просто выстояли, а освободили уже больше половины территории, которые Россия захватила после 24 февраля. И, кроме того, активная внешняя политика Украины. Все это создает предпосылки для того, что мы можем постепенно вместе с нашими партнерами принуждать Россию, во-первых, к тому, чтобы она ушла с территории Украины. Вот как уходили из Херсона, с севера Украины. Вот таким же образом вытеснять военным путем с нашей территории и через активную дипломатию создавать предпосылки для закрепления нашей победы уже дипломатическим путем. Предпосылки для этого действительно есть, но это все появится не автоматически, а в результате военных побед украинской армии.
Киев планирует созвать международный саммит мира к концу февраля следующего года в годовщину российского вторжения в Украину. А при этом ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не видят готовности Путина закончить эту войну. Наоборот, по словам Йенса Столтенберга, Россия планирует затяжную войну, и Путин не отказался от цели получить контроль над Украины. Тогда что будут обсуждать на этой конференции?
Ну, на мой взгляд, пока это первый шаг. Это скорее создание международно-правовой площадки, дипломатической площадки для будущего дипломатического закрепления новой ситуации. Договариваться с Россией, я думаю, будем, и мы, и наши партнеры, только после того, как российские войска будут выбиты с украинской территории. А для начала надо будет создать вот эту международную площадку. Во-вторых, начать процесс дипломатической подготовки к закреплению будущего мира, к обсуждению условий будущего мира. Принципы, они сформулированы в знаменитой формуле мира президента Зеленского, но по каждому пункту и вот этих 10 пунктов надо конкретизировать, каким образом обеспечивать продовольственную, энергетическую безопасность, каким образом на перспективу решать проблему с ядерной угрозой, которая которой не будет, а которая уже исходит от России. То есть здесь предстоит достаточно большая, очень содержательная работа, и на эту работу уже надо начинать. Результат будет позднее. Действительно, хорошей символической датой может быть 24 февраля, дата начала этой войны, но потребуется еще немало месяцев для того, чтобы выйти на необходимый для нас дипломатический результат, который закрепит не только нашу победу в этой войне, но и компенсацию за ущерб, который понесла Украина в результате этой войны, которая должна закрепить гарантии международной безопасности и для Украины, и для Европы после этой войны. Так что объем работы предстоит очень большой.
Господин Жданов, действительно, все решается на поле боя. Украина сейчас переживает очень тяжелую, непростую зиму. Это приведет к некой заморозке на фронте? Как эта зима повлияет на интенсивность боевых действий?
К сожалению, погодные условия способствуют снижению активности боевых действий на линии фронта, но тем не менее обе стороны, и наша, и российская, продолжают пытаться атаковать на отдельных участках. Ну, в частности, Российская Федерация на Донецком направлении постоянно атакует наши войска. Наши войска на Луганском направлении пытаются продвигаться вперед. И в общем, да, в общем, снижение интенсивности, точнее не интенсивности, а темпов продвижения войск. Так правильнее будет.
Союзники постепенно наращивали с начала вторжения российского поставку вооружений. Например, Украина таки получила Патриот, Хаймарс и так далее. В следующем году Украина получит 45 миллиардов долларов от Соединенных Штатов. При этом Вашингтон пока не готов поставлять ракеты среднего, дальнего радиуса действия. Что, на ваш взгляд, нужно для того, чтобы наступил переломный момент в этой войне?
Но переломный момент в этой войне, он все равно наступает. Даже при таком обеспечении наших войск вооружением, вот я думаю, что это последняя возможность наступательных действий российской армии, которые они сейчас используют на Донбассе, вот в основном на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Далее наступательный потенциал России будет уже исчерпан. Но скажу так, что рано или поздно все равно страны-партнеры, у нас, кстати, нет, к сожалению, величайшему, у нас нет союзника, у нас есть страны-партнеры, которые нам предоставляют помощь всестороннюю. Я думаю, что в любом случае, рано или поздно, они придут к тому, что надо дать и паритетное, как сказал наш главнокомандующий генерал Залужный, паритетное оружие, которое способно наносить зеркально огневое поражение противника на достаточно большую глубину его территории. Ну а вообще, окончание этой войны я бы напрямую привязал бы к объемам поставок. Это прямая зависимость, объемы поставок и сроки окончания этой войны.
Йенс Столтенберг сказал, что не следует недооценивать Россию, и Москва планирует долгую войну. Каковы возможности России вести такую затяжную войну? Сколько это может длиться?
В принципе, это может длиться довольно долго, потому что мобилизационный ресурс – это единственный ресурс, который у России, будем говорить, самый большой по объему, и единственный, который они, на мой взгляд, чем дальше, будут еще способны собирать. Потому что Россия возвращается постепенно от Второй мировой войны, идет к Первой мировой, к маршевым ротам, к стрелковым подразделениям и так далее. Почему? Потому что техники и вооружения уже не хватает. Так что собирать людей и отправлять их на убой они еще могут какое-то время, но в плане военно-техническом они постепенно деградируют. Поэтому я думаю, что войну на истощение Российская Федерация вряд ли потянет длительный период времени. Максимум может быть год, не более.
Господин Фисенко, на Западе по-прежнему опасаются, что военные действия могут выйти из-под контроля, что это может перерасти в полномасштабную войну между НАТО и Россией, и пытаются не допустить этого. Какие риски видите вы?
На самом деле на Западе боятся не просто войны с Россией, боятся ядерного конфликта. И опасаются также использования России тактического ядерного оружия против Украины. То есть вот главная опасность – это ядерный авантюризм путинского режима. Потому что в обычной конвенциональной войне, я не думаю, что у России были бы шансы против Североатлантического альянса. Путин не может победить Украину, несмотря на огромную разницу потенциалов. Тут, конечно, сказывается и поддержка международной Украины, и мужество, отвага и умение воевать украинской армии, но тем не менее не может победить одну Украину. А здесь большой военно-политический альянс и такие страны с мощными армиями, как Соединенные Штаты, Великобритания, я уже не говорю и про другие страны. Поэтому главная проблема – это риски использования Путиным ядерного оружия. Поэтому, может быть, где-то чрезмерно осторожная политика наших партнеров по отношению к России и в поставках оружия, особенно наступательного оружия, она обусловлена именно этими опасениями. Но, как говорит известная украинская пословица, не так страшен черт, как его малюют. Поэтому не надо бояться Путина. Я совершенно согласен с коллегой, что перспективы мира и окончания войны, победоносного окончания войны против российской агрессии, они напрямую зависят от поставок оружия, в первую очередь наступательного оружия. И, в принципе, Запад уже преодолел целый ряд вот таких, я бы сказал, психологических барьеров, вот таких красных линий, которые они сами себе создавали. Это и поставки тяжелого оружия, это и поставки систем ПВО современных. В свое время Россия пугала, что поставки джавелинов приведут к эскалации войны на Донбассе. Поэтому они и сейчас пугают. А бояться не надо. Надо постепенно наращивать военно-политическое давление на Россию и таким образом выдавливать Россию с украинской территории.
Может ли в этом процессе как-то повлиять политический календарь западных стран на это все?
Путин очень на это рассчитывал и рассчитывает. Но пока это не очень срабатывает. Вот поменялось уже не один раз премьер-министр Великобритании. Но поддержка Великобритании остается, потому что это национальный интерес Великобритании. Победили крайне правые силы на парламентских выборах в Италии. И мы видим, да, с некоторыми оговорками и нюансами, но поддержка Италии Украины, участие Италии в общеевропейской солидарности, солидарности коллективного Запада и в давлении на Россию и в поддержке Украины сохраняется. Поэтому пока что в этом плане ожидания Путина не срабатывают. Хотя, конечно, Кремль пытается использовать нынешние социально-экономические проблемы, немалые проблемы, которые проявляются в странах Запада. Там, к сожалению, ухудшилась, в том числе и по вине России, социально-экономическая ситуация, большие темпы инфляции. Но все-таки есть понимание собственных национальных интересов и интересов глобальной безопасности. Главная угроза для глобальной безопасности – это Путин. У Путина хотели бы, конечно, затянуть всю эту войну до 2024 года. Есть тоже желание или ожидание, что вот победит Трамп на этих президентских выборах. Но выборы-то только в ноябре 2024 года. И еще не факт, что победит Трамп. И, как мы уже видели, Трамп-то уже был президентом США. И предыдущие ожидания Кремля по поводу Трампа, они не оправдались. Отношения между США и Россией при Трампе даже ухудшились. Так что, мне кажется, это подтверждает и, в частности, ситуация на вот этих 300 дней войны, большой войны. Путин неадекватно оценивает как ситуацию в Украине, так и ситуацию на Западе. И ошибки в оценке солидарных действий западных стран являются одной из причин поражения Путина в Украине.
Опять-таки, возвращаясь к той формуле мира, какие вариант минимум и вариант максимум окончания этой войны вы видите? Как выглядит победа в глазах украинцев в конце этого года?
Понимаете, большинство украинцев и руководство страны, руководство вооруженных сил Украины все-таки исходят из задачи максимум. Это полное освобождение всех оккупированных территорий. Но есть понимание, что, возможно, это произойдет поэтапно. Вот как и сейчас поэтапно происходит освобождение оккупированных территорий. Может быть, и некоторые сценарии, прогнозы, особенно вот западных аналитиков, они из этого исходят, что может быть хотя бы теоретически ситуация, когда украинские войска освободят, например, юг Украины, могут освободить часть Донбасса, может быть, даже и большую часть оккупированного Донбасса, и выйти на административную границу Крыма. А по Крыму, как вот сказал недавно глава военной разведки Украины, вопрос освобождения может решаться сочетанием силовых методов, военных методов и дипломатии.
Это интересное заявление. Что имелось в виду?
Я думаю, что имелось в виду, я думаю, надо спрашивать господина Буданова. Но я допускаю, что вот в частности во время визита президента Зеленского Зеленского в Вашингтон, и во время контактов с другими нашими международными партнерами обсуждается в том числе и сценарий, когда, допустим, украинские войска выходят на административную границу Крыма, а вопрос о Крыме, о его освобождении может решаться и в процессе переговоров, но под военным давлением Украины, а также с учетом вот это важное обстоятельство. Думаю, что на завершение войны может также влиять и внутренняя ситуация в России. Если в России будут обостряться кризисные тенденции, не только экономические, но и политические, то это может создать окно возможностей и для освобождения, например, Крыма дипломатическим путем. Может быть, просто случится то, что случилось, например, и с Херсоном, когда российские войска вынуждены будут идти с оккупированной территории под украинским военным давлением.
Господин Жданов, очень многому за этот год пришлось учиться буквально на ходу и перестраивать, в том числе вооруженным силам Украины. Как бы вы определили главные достижения вооруженных сил Украины за этот год? И как бы вы определили главный вызов на следующий?
Ну, главное достижение вооруженных сил Украины, на мой взгляд, в этом году, это то, что они развернуты и то, что они боеспособны. То, что они выполняют задачи по предназначению для любого государства, это наилучший вариант, когда вооруженные силы способны защищать страну. Вот это, я думаю, главное достижение за текущий год. Ну а в следующем году у нас идет наращивание сил и освобождение территории. Вообще, я думаю, что следующий год в оптимистичном прогнозе это будет год контрнаступления. Контрнаступательных действий, контрнаступательных операций для вооруженных сил Украины. Для этого есть все предпосылки. Даже с учетом того, что объемы поставок, допустим, останутся на существующем уровне. Все равно у нас есть возможность развивать тот успех, который мы имеем уже на сегодняшний день.
Этих ресурсов хватит для того, чтобы выйти к границам, например, 91-го года?
Хватит. Единственное, что вопрос времени. Это главный будет критерий, потому что с имеющимися ресурсами и имеющимся объемом поставок, мы, допустим, выходить на границы 91-го года будем намного дольше. А это повлечет за собой большие потери и большие трудности в обеспечении и ведении боевых действий. Это, опять же, мы привязываемся к критерию, что объем поставок напрямую влияет на ход боевых действий.
А как эта война повлияла на, собственно, оборонный комплекс страны, на потенциал Украины производить какое-то оружие самой?
Любая война – это толчок не только для военно-промышленного комплекса, это вообще толчок для экономики, особенно тяжелой промышленности любой страны. И на сегодняшний день мы видим уже как бы первые результаты того, что наш ВПК начал реагировать на ту ситуацию, в которой оказалось государство Украина. И у нас есть уже и образцы вооружений отечественные, которые мы применяем и пытаемся их выпускать, наладить производство. Я имею в виду и ракеты, но пока противокорабельные, в перспективе может быть и оперативно-тактические. Пока беспилотники, причем с довольно большой дальностью полета, и беспилотники морские, ну и производство бронемашин, насколько оно сегодня возможно, тоже пытается развивать наш военно-промышленный комплекс. Выпуск боеприпасов собственного производства – это очень важно. Кстати, обратите внимание, что пошла тенденция. Соединенные Штаты решили резко нарастить выпуск боеприпасов. Германия решила резко начать и нарастить объемы производства боеприпасов для Бундесвера. Так что, видите, уже война дала толчок не только нашему ВПК, но и другим.
А господин Фисенко, даже если в этом году удастся вытеснить агрессора из Украины и закончить горячую фазу противостояния, это будет означать конец войны с Россией?
Увы, здесь нет однозначного ответа, потому что это связано с внутренней ситуацией в России, кто останется при власти в России. Если победа на поле боя, победа украинского оружия приведут к возникновению политического кризиса в России, и в России будет смена власти, или просто, скажем так, длительный процесс кризисной ситуации, тогда, конечно, россияне отвлекутся на внутренние проблемы. Но если в России будет сохраняться в той или иной форме путинский режим, режим, даже без Путина, с прежними имперскими амбициями, даже если россияне вынуждены будут уйти с территории Украины и как минимум де-факто признать границы 91 года, риски новой российской атаки будут сохраняться. И многие украинские военные, политические эксперты, политики, профессиональные военные, в том числе руководство вооруженных сил Украины, они очень реалистично оценивают ситуацию. Риски новой военной угрозы со стороны России могут сохраняться на очень длительный период. Для того, чтобы этих рисков стало меньше или чтобы они вообще исчезли в перспективе, необходимы глубокие внутренние политические изменения в России. Я бы сказал, переформатирование России так, чтобы Россия не могла быть империей. И нужна в перспективе, пока эта задача представляется, очень утопичной, я думаю, не только в Украине, а всему международному сообществу необходима денуклеаризация России, то есть решение вопроса с ядерным оружием России. Эта война показала, насколько велика угроза наличия ядерного оружия у такой страны, как Россия, с таким агрессивным политическим режимом. Так что угрозы могут быть, они могут сохраняться на длительный период, и в Украине это воспринимает очень реалистично, но для того, чтобы эти угрозы стало меньше, проблему России должна решать не только Украина, а все международное сообщество.
Возвращаясь к Украине, для многих самым большим сюрпризом стала стойкость украинского народа. Президент Зеленский стал лицом украинского сопротивления. Как эта война, как этот год изменили украинское общество?
Изменения колоссальные. Я бы сказал так, что фактически в ходе этой войны перед угрозой со стороны России и в ответ на угрозу со стороны России, угрозу уже не просто потенциальную, а реальную угрозу в условиях нападения России на Украину, фактически произошло новое рождение украинской нации. Об этом пишут даже некоторые западные наблюдатели. Это, кстати, признают и российские комментаторы, правда, в основном оппозиционные. Украина как нация родилась заново. Уровень консолидации украинского общества такой, которого никогда не было за всю современную историю Украины. Более того, я думаю, что даже и за всю историю украинской нации не было такого уровня консолидации. Поскольку раньше у нас были печальные примеры, когда Украина теряла собственную государственность именно из-за внутренних противоречий, внутренних конфликтов. Но, видимо, украинские элиты и, главное, украинский народ сделали правильные выводы, в том числе из ситуации, которая была и после 2014 года. Поэтому в отражении российской агрессии украинцы объединились. Власть и оппозиция, украиноязычные, русскоязычные украинцы. Главное, наверное, в том, что украинцы поверили сами в себя, преодолели комплекс неполноценности, внутреннее недоверие, внутренние конфликты. Вот это общее объединение в борьбе с российской агрессией сплотило украинский народ, и это одна из причин, почему Украина не только выстояла, но и постепенно побеждает в этой войне.
Итоги 2022 года подводили украинский политолог Владимир Фисенко и военный эксперт Олег Жданов. В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу программу интервью с Дмитрием Быковым, известным российским писателем и поэтом. Моей коллеге Анастасии Славинской он рассказал о том, почему предпочел отметить день рождения не в Риге, а в Тбилиси, что он думает о будущем России, почему взялся за написание книги о Зеленском.
Вы столкнулись с трудностями при пересечении грузинской границы, а вас не пропускали несколько часов. Вы даже успели выйти в прямой эфир, в котором предположили, что это может быть связано с осторожной пропутинской политикой, которую проводят сейчас грузинские власти. В чем в итоге было дело?
Без комментариев.
Откуда вы ехали? Где вы сейчас живете?
Без комментариев. Нет, вас интересует адрес?
Нет, просто...
911 Норт-Каюга, Итака, Нью-Йорк. Я преподаю в Карнеле.
Вы можете назвать это место домом?
Дом, где я, где мне хорошо. В общем, не то, чтобы где хорошо, там родина, но дом там, где уютно, где семья. Моя семья там со мной. Там мои книги, там мой компьютер. Там очень хорошо пишется. И мне там нравится.
спрашиваю. Хорошо, что не без комментариев хотя бы по этому поводу.
Здесь я абсолютно открыт, потому что, видите, я не хотел бы раздувать никакой скандал. Да, меня 4 часа продержали в Батуми. Ничего не сказали. Но меня же впустили. Общественное мнение сработало. Помогли коллеги, журналисты. Лаша Бугадзе выступила от лица писателей Грузии. Не будем это расковыривать особенно. Итак, понимаете, русские сейчас во всем мире чрезвычайно уязвимы. Зачем же нам хайповать на этой болезненной теме?
24 февраля, день начала войны в Украине, вы опубликовали пост в Фейсбуке, в котором выразили слова поддержки украинцам.
Я ничего не публикую в Фейсбуке.
Это не ваш Фейсбук?
Нет. Я писал в газете «Собеседник», пока выходила ее электронная версия. И эта моя колонка вышла там. Я в Фейсбуке, вообще в соцсетях, предпочитаю лишний раз не светиться. Все, что печатается в Фейсбуке, это или мои комментарии на какие-то вопросы, ответы там, и так далее. Либо это перепечатки из моих публикаций в «Новой газете», в «Рассказ газете», ну, в тех немногих СМИ, где осталось место оппозиции.
Но это ваши слова, я же правильно понимаю?
Все слова, которые там, мои.
Так вот, вы поддержали украинцев и сравнили состояние, в котором находится Россия, с раковой опухолью. С тех пор прошло какое-то время, это около 10 месяцев. Какую стадию сейчас проходит Россия?
Сложность в том, видите ли, что вот этот рак нации, фашизм, переживается нациями по-разному. Иногда, если большинство населения искренне верит в идеалы такой национальной исключительности, в войну, вообще в то, что мы окружены врагами, тогда дела плохи. Тогда реабилитация может занять много лет. А бывает другая ситуация. Бывает примерно как в российском обществе, когда 5% активно против Путина, 5% активно за, а 90% пребывают в состоянии такой инерции, инертности и ждут, куда ветер дует, куда повернет. Это такое, знаете, русское общество похоже на прокладку с крылышками. Такая огромная толстая прокладка и левое и правое крылышко, которое, в общем, в пределах статистической погрешности. Чем объяснить вот эту инерцию большей части населения? Я, например, не знаю. То есть у меня есть домыслы, догадки какие-то на эту тему. Может быть, это связано с огромной территорией, которая управляется вертикально, самоуправление не знало. Может быть, это связано с тем, что любые попытки что-то изменить кончались всегда очень плохо. То есть революция только ухудшила положение. Да? Ну, трудно сказать, это отдельная тема социологическая. Но Россия не политизированная страна, поэтому пока Путин во власти, он более или менее пользуется поддержкой. Опять-таки инерционный, как бы не хуже. Как только Путин уйдет из власти, его начнут поливать активно. Это такая русская тактика, когда все переваливается, вся ответственность, вся полнота власти переваливается на одного человека. Он же оказывается во всем и виноват. Это очень удобно для населения. Оно может никак не участвовать в ситуации.
Но быть аполитичным – это роскошь, наверное, которую вряд ли люди, жившие в Советском Союзе, могли бы себе позволить.
Почему? Советский Союз был абсолютно аполитичен.
Но в Советском Союзе люди, которые вышли из него.
Там были те же 5% убежденных абсолютно примитивных коммунистов, а таких идейных, догматиков, как Слуцкий их назвал, было 5% диссидентов активной оппозиции, а 90% жили по принципу «эх, мать честна, вот придет весна, малость мы поухаем, да с голоду подохнем». Это нормальная ситуация. Вот русская частушка, русский анекдот. Такие формы подпольного инертного сопротивления, как бывает пассивное курение, так бывает пассивное сопротивление. Россия никогда не верила властям, она всегда очень скептически к ним относилась. При этом внешне она всегда их обожествляла. И внутренне всегда над ними издевалась. Потом эта власть менялась, памятники уничтожались, сбивались надписи в метро. Сталина вчера превозносили, сегодня скидывали монументы. Это такое ноу-хау, какое средство воздержания от истории, я бы сказал. Потому что история начинается там, где народ становится ее объектом. Где он перестает быть субъектом ее, да, объектом воздействия, точнее, да, а где он начинает решать сам. Вот именно появляется субъектность, как это называют всякие там историки и политологи. Этой субъектности сейчас нет абсолютно. Она может опять появиться, но проблема в том, что, видите, процентов, я думаю, 90, как бы не 95 немцев во времена Рейха верили в идеалы Рейха. был небольшой процент сопротивляющихся. Там «Белая роза», например, там, да, или другие подпольные организации. Их было мало. Но огромное количество верило. Поэтому Германия, в общем, 1945 года не пережила. То, что мы сейчас имеем, это не Германия. Это другая страна, гораздо более европейская. Но это не Германия Вагнера, не Германия Нибелунгова, даже не Германия Томаса Манна, да, времен его национализма. А Россия обладает очень большой подушкой такой воздушной, очень большой презумпцией недоверия. Поэтому можно ли говорить здесь о том, что вот Россия не переживет происходящего? Сейчас в России полноценный фашизм, да. Но фашизм ли это большинства или это фашизм верхушки, я пока сказать не могу. У меня есть ощущение, что огромный процент населения вообще этим не затронуто. Живет по принципу «абы не хуже».
Вы пишете книгу о Владимире Зеленском. Можете о ней рассказать?
Эта книга состоит из трех частей. «Комедия, трагедия, мистерия». И преследует довольно приятную для меня задачу. Зеленский реабилитировал во всем мире понятие творческой интеллигенции. И я пытаюсь понять, как это вышло. Почему нация в критический момент своей истории поставила на актера, продюсера, сценариста, на человека, принадлежащего именно к креативному классу, к творческой интеллигенции. Почему против Люцифера оказался в высшем смысле шут. Вот слово «шут», оно для многих имеет такой негативный, унизительный контекст. А между тем, шут – это важная фигура мифа, это персонаж, которому позволено все. Это человек, пародирующий власть, высмеивающий власть. И когда этот человек оказывается во власти, это очень интересный парадокс. Любой системный политик на месте Зеленского, я уверен, сбежал бы. А как только он сбежал бы, тут это 90, опять же, процентов проигрыша. Это сразу готовность капитулировать. Он сказал главную фразу года. «Мне нужны не такси, а снаряды, не такси, а боеприпасы». И это было сказано уже 24 февраля или 25. И многие приходили к нему с предложением эмигрировать. Он совершенно категорически сказал: «Я слышу это в последний раз». И больше ему никто не говорил об этом. А Зеленский очень переменился. Конечно, Зеленский марта, когда он еще говорил: «Ну почему он не хочет сесть со мной за нормальный стол, не вот за этот длинный, а за нормальный стол поговорить как мужик с мужиком». После Бучи никакой мысли о переговорах уже не было. Вот как будто пепел на него лег, понимаете? Это был совершенно не тот Зеленский, не прежний, не искрометный. Но это актер, который гениально сыграл героя и поверил в то, что он герой. Потому что если актер не будет верить в то, что он говорит, он никого не убедит в своих словах. Он единственный человек сегодня, в сегодняшней политике, который верит в собственные слова. Потому что для него действительно это вопрос жизни и смерти. И вообще мне интересно это писать еще потому, что я пытаюсь для себя понять механизм этого выбора. Почему сериал «Слуга народа» сделал Зеленского президентом? Как это получилось? А получилось это, вероятно, за счет крайней усталости от так называемых профессиональных политиков, которые как раз в свои слова не верят абсолютно. И это наводит меня на мысль о том, что появилась новая фигура, да, такой, условно говоря, король-наратор, король-повествователь, человек, который дает нации сюжет. Экономикой пусть занимаются профессионалы, промышленностью, военным делом профессионалы, а президентом должен быть человек, который дает нации сюжет существования, как это называл Искандер.
Насколько я знаю, в процессе работы над книгой вы ездили в Украину. И я хотела бы спросить, как с началом войны изменилось, или, может быть, и нет, отношения ваши с украинцами, знакомыми или незнакомыми?
Вы видите, это в динамике, это же продолжает меняться. Чем дольше будет война, тем больше будет людей, которые с полным основанием будут говорить: «Хороший русский – это русский, которого не видно в тепловизор». Таких много. Правда, среди пригожинских троллей таких тоже очень много, потому что в Украине я вижу гораздо меньше враждебности ко мне, чем, например, там, в Европе или среди иммигрантов с большим стажем. Почему-то российская иммиграция живет в условиях такой своеобразной дедовщины. Она очень любит новичков попинать, а себя за выслугу лет больше уважать. Я вообще считаю, что украинцы демонстрируют чудеса в этом плане, чудеса понимания. У меня ни с кем из моих украинских друзей не испортились отношения. И не потому, что я там кому-то пытаюсь помогать, про кого-то пишу. Нет, они понимают, что я такая же абсолютная сторона в этой, что я на их стороне, безусловно, в этой войне, и что Россия захваченная страна, страна оккупированная. Да, можно сказать, что она плохо сопротивлялась. Но, как и Франция, которая тоже не очень хорошо сопротивлялась, благодаря де Голлю она сохранила свою честь. Благодаря резистансу какое-то движение сопротивления существует. В России есть сегодня Навальный, Яшин, Карамурза. В России есть сегодня огромное количество тихого, скрытого сопротивления, но это сопротивление. Это те, кто не отдает мобилизации своих родственников, это те, кто высылает детей или не пускает детей на так называемые классные часы и так далее. В любом случае сопротивление растет, одобрение падает, если оно и было даже официально. Но у нас нет статистики, понимаете, у нас нет никакой официальной социологии. Ни один реальный социологический опрос в сегодняшней России не заставляет людей говорить правду. Мы не знаем, что там происходит, но какая-то тихая сопротивление все равно существует. И кроме того, понимаете, я когда смотрю на нынешнюю Россию, почему-то, вот в отличие от большинства, которые говорят, нет, это все навсегда, или, по крайней мере, надолго, это будет Северная Корея величиной в 1/6, там, но мне почему-то слушать это обидно, потому что люди, которые дают самый негативный прогноз, в России обычно сходят за умных. Вот чем ты хуже думаешь о себе, о людях, о будущем, о населении, о стране, тем больше шансов, что тебя сочтут за адекватно. Это не всегда так. Все это закончится очень быстро. И закончится, конечно, катастрофической компрометацией двух понятий. Во-первых, централизации, во-вторых, национализм.
Вы отменили ваш концерт в Риге после того, как там забрали лицензию на вещание «Дождя». Почему вы это сделали?
А вы не догадываетесь?
Но я хочу от вас это услышать.
Вы хотите привлечь ко мне новую волну ненависти?
Нет,
среди некоторых?
Я думаю, что достаточно.
А тогда того, в чем смысл вашего вопроса? Неужели вы правда не догадываетесь, почему это я сделал? Я это сделал потому, что я не хочу выступать в стране, которая отняла лицензию «Дождя». Вот и все. Мне писали там, кого вы этим наказали? Я никого не хотел наказывать. Я вообще не каратель. Я поступил так из соображений, ну, профессиональной солидарности с Синдеевым, профессиональной солидарности с Дождем. И потом, это же мой день рождения, понимаете? Я не хочу свой день рождения проводить там, где меня не хотят видеть. А там появилось несколько публикаций, может быть, проплаченных, может быть, бескорыстных, где говорилось, зачем нам имперец, который к нам... Не надо, пожалуйста. Я как в фильме Линча, помните, я не хожу туда, куда меня не зовут. Мне совершенно не нужно в свой день рождения проводить среди людей недоброжелательно. Поэтому мой поэтический вечер в 10 по тбилисскому времени будет в клубе «Аудитория». 23 и 24 два подряд вечера в Тбилиси. Сначала вечер поэтический, а потом будет вечер, такая лекция о грузинском поэтическом ренессансе начала века. А потом я ее повторю в Батуми, где у меня довольно много друзей, и тоже мне хочется, знаете, все-таки у моря я имею право выступать.
Вы сказали «этот имперец», цитируя.
Да-да, меня так иногда называют.
Вас задевает это?
А я не знаю, что такое имперец. Это человек, который показывает имперец, понимаете? Ну, я действительно, ну о чем мы говорим? Какой я имперец? Ярлык имперца – это примерно как русофоб. Вот его клеют на всех. Если вы не оцениваете восторженно все, что делает Россия, вы русофоб. Если вы не повторяете постоянно, мы должны теперь каяться, мы должны заткнуться, мы не имеем права сидеть за одним столом с цивилизованными людьми, то вы имперец. Нет, я не люблю, когда мне плюют в лицо, еще при этом расшаркиваются и связывают. Правильно, пожалуйста, еще немножечко, спасибо, а то вы еще недостаточно заплевали во мне имперца. Я все-таки потерял в России именно на своей антиимперской позиции работу, ну, все свои работы, их было довольно много. Право преподавать, а в конечном итоге и право там жить, там находиться. И, наверное, я как-то заслужил, опять-таки, право не доказывать на каждом углу, что вот что я хороший русский.
Само это понятие
хороших русских, мне кажется, абсолютно некорректным, очень неудачно придуманным. И мне очень противно читать, правда, это пишут в основном тоже люди из ранней эмиграции, что у русских есть ген рабства, что они должны теперь каяться все время, что теперь на долгие, на много лет вперед прокляты мы и наши дети. Мои дети абсолютно не прокляты, тем более, что оба мои сына сейчас в Тбилиси, а дочь в Англии. Я совершенно не обязан постоянно кому-то доказывать, что я хороший. И более того, когда мне, значит, предлагается считать все исходящее с украинской стороны априорно правильным, да, ну, в том числе пожелание смерти мне и моим детям, я могу это понять. Я не обижаюсь, на обиженных воду возят. Эти люди под бомбами, они имеют право на любые резкости. Но те, кто не под бомбами, они пусть все-таки сообразуются немножечко с объективной реальностью.
С начала войны в Украине, в Грузию хлынула довольно внушительная волна мигрантов из России. И с тех пор здесь систематически несколько раз в неделю проходят разные концерты, лекции, какие-то творческие вечера. И многим здесь, особенно поначалу, было не очень понятно, там, в Украине...
С какой стати они должны терпеть этот наплыв?
Нет. Смотрите, я хочу немножко о другом поговорить. То есть пока в Украине идет война, люди находятся сами в вынужденной эмиграции, что тоже непросто, да? И тут какие-то лекции о научных открытиях и, ну, другие мероприятия такого толка. А вот накануне я слушала интервью с критиком Антоном Долиным, и мне кажется, что там был ответ как раз-таки на этот вопрос, для чего это все нужно. Он, рассказывая о лекции в Тбилиси, сказал, что когда они перешли к части, предполагающей общение в формате вопрос-ответ, не было ни одного вопроса про кино, только о текущей ситуации. И он предположил, что людям в этот период важно чувствовать, что они не одни, какую-то общность, что у них есть единомышленники. Что говорят люди, которые приходят на ваше выступление?
Нет, у меня так получилось, что поскольку я читаю лекции не первый год, меня спрашивают в основном, что читать, чтобы я дал список для детей, для студентов, или что происходит в современной литературе, на кого ориентироваться. Я как бы стал таким книжным гидом. Я ничего против этого не имею. Конечно, мне было бы приятнее, чтобы меня больше спрашивали там о стихах, о романах и так далее. Но, видите ли, мои стихи далеко не для всех. Романы, тем более, это сложное, не скажу элитарное, не люблю это слово, но это литература для advanced readers, для продвинутого читателя. И я не могу заставлять всех это читать. Поэтому, если люди меня хотят спросить про историю литературы или про то, что им читать лучше, я с удовольствием на это отвечаю. А политических вопросов мне в основном не задают, потому что ясно, что от меня как-то не услышишь ничего такого хайпового. Я не говорю, что нет, ребят, это все навсегда. Я, наоборот, такой довольно упертый оптимист, потому что мне кажется, что быть оптимистом в отношении России сейчас трудно, а легкие задачи меня никогда не соблазняли. Поэтому так уж лучше будем говорить о литературе.
Дмитрий Львович, вы о Грузии и грузинах, вероятно, знаете намного больше других россиян, по понятным причинам. И, возможно, вероятно, слышали ту обиду или даже иногда злость, которая возникает в определенной части грузинского общества. Это касается бесконечных разговоров россиян в контексте Грузии о божественной кухне, это хачапури, хинкали, киндзмараули, танцы, песни. И люди искренне не понимают, что плохого в этих ассоциациях. А вы понимаете, как бы вы им это объяснили?
Мой любимый современный режиссер, один из любимых Резо Гигинеишвили, сказал, для того, чтобы грузина любили в Москве, он должен быть немного идиотом, должен немного им притворяться. И Асселиани когда-то мне в разговоре сказал, что никто не сделал больше для, так сказать, порчи имиджа нации, чем грузинская комедиография. Ну, берется не Данелия, конечно, великий режиссер абсолютно, ну, а вот все эти замечательные комедии на грузинском материале, которые, ну, такие немножко а этнографические, да, по большому счету, надо понимать, что Грузия – это страна великого культурного авангарда. Это в диапазоне от Чевчавадзе и Церетели и до романа «Дата Туташхи», я думаю, романа, который сопоставим с Маркесом, вообще с латиноамериканской прозой. Абсолютно великая книга, которую я перечитываю бесконечно. Это страна, которая дала миру действительно Паулу Ишвили, Можно как угодно относиться к Яшвили 30-х годов, но Яшвили, когда его называли грузинским Маяковским, но Яшвили 20-х – это мощный поэт-авангардист. Тициан Табидзе, который с Галактионом находился в сложных отношениях, и он немножко слишком, я бы сказал, может быть, тоже приземлен, но это сознательная позиция, за что его Пастернак и называл Бальзаком грузинским. А можно, конечно, вспомнить и Валериана Гаприндашвили, гениального, на мой взгляд, поэта, и Ираклия Абашидзе, и можно вспомнить Хуту Берулаву. Ну, в общем, всех тех, кто отстаивал честь грузинской поэзии во времена тотального советского идеологического засилья. Я бы сказал, что грузинскому кинематографу в лучших его образцах, грузинской литературе, прежде всего, конечно, прозе, потому что в поэзии легко соблюдать чувство меры, там есть строгие формальные ограничения. Но если взять грузинскую прозу, начиная, опять-таки, с Думбадзе и кончая, например, Панджикидзе, это присуще ей какое-то абсолютно волшебное чувство формы. Понимаете? И, кстати говоря, грузинская кухня, как частный случай, такого же волшебного чувства формы, понимаете, это удивительной гармонии между резкостью, интенсивностью вкуса и при этом его утонченностью. Это я, как муж грузинки, могу об этом рассказать многое. Да? Все-таки жена моя Катя Кивхишвили. Но если говорить о культе формы, который присущ грузинскому искусству, о культе изящества, о потрясающем чувстве ритма прозаического, это, конечно, заставляет говорить об одной из самых продвинутых, утонченных и сложных европейских культур. Поэтому для меня Грузия всегда была такой эстетической категорией, понимаете, эстетической страной Кюрикадзе, страной Джаджадзе, страной, где снят мой любимый фильм «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара», да, страной листопада и пасторали, которые нигде, кроме Грузии, не могли быть сняты. И самое поразительное, что во Франции Ясселиани продолжает снимать грузинское кино. Вот «И стал свет», который снят французской группой в Африке, это абсолютно грузинская картина, с этим ничего не делать. Помните, там первая реплика, когда шаман обращается к богам: будьте так добры, пожалуйста, прекратите этот дух. Вот это квинтэссенция грузинского кинематографа.
Ну, то, что вам это все очевидно, я и не сомневалась. Но почему это остается?
Это всем очевидно. Понимаете, нигде в мире нет такого культа поэта, который есть в Грузии. Вот вы скажете «Галактион», и все понятно. Не надо уточнять, что это Галактион Табидзе. Вы скажете «Валериан», и всем понятно, что это Гаприндашвили. А культ шахмат, понимаете? А культ кинематографа, настоящего, серьезного кинематографа, да? А такое отношение к музыке, которое было здесь. Да, ведь Кончелли не мог по улице пройти, потому что он для всех был родной. Как Феллини по Риму он здесь шел, да? И это как по Римени. И это как раз отражает этот культ эстетства. Грузия действительно прав был, прости господи, Берия, который говорил, что это нация, где каждый второй князь и каждый первый не хочет работать. Да? Они хотят работать. Не нужно, потому что есть творческий труд. Земля родит. Работать любят, как правило, люди скучные, тяжелые. Вот этот культ труда, он мне совершенно непонятен. Грузия – это страна заботы о душе. Конечно, земледелие грузинское трудно, конечно, горная страна, конечно, для того, чтобы вырастить виноградную лозу, землю надо потом поливать много лет. Но это не педалируется. Труд не есть добродетель. Понимаете, добродетель – это любовь, творчество. Но это, в общем, Грузия – это такое древо желания. Вот быть этим раскидистым, развесистым, плодоносным древом желания гораздо интереснее, чем примитивно тупо трудиться. И мы все приезжали всегда в Грузию за этим потоком общения. И даже я, человек глубоко не пьющий, здесь всегда вовлекался в это застолье, в эти тосты беспрерывные, витиеватые. И культ застолья – это тоже не так плохо, потому что люди в это время друг другу любят, понимаете, им нравится здесь находиться. И то, что любой человек в Грузии, живя, считает необходимым уметь готовить, это же тоже форма заботы о ближнем. И это тоже христианская добродетель. Первым делом накормить того, кто вошел к тебе в дом. Это уж к вопросу, так сказать, о закусках и винах. Поэтому, конечно, когда мы здесь находимся, мы лучше, чем когда мы живем в холодной, пасмурной и крайне недружелюбной России. Поэтому я со всем гостеприимством еще раз говорю, зал Саралидзе 23-го, 24-го, а 25-го в Батуми, в Радисне. Вот эту вот книжку я буду там продавать. Она называется «Вторая смерть». Это книжка из стихов этого года в основном, написанных почти целиком в Америке. Я думаю, что это лучшая моя книга, ну, как всякая последняя. Вот.
Слушайте, про поэтов. У нас неожиданно, очень неожиданно возникла на прошлой неделе в грузинском обществе дискуссия о Пушкине. Повод такой себе был. На площади Свободы есть сквер, в котором стоит один из самых старых в Тбилиси вообще памятников. Это памятник Пушкину, который местные власти в ходе реабилитации сквера решили отштукатурить и покрасить постамент, на котором он стоял. Постамент, безусловно, имеющий историческую ценность. После того, как вся эта история приобрела огласку в социальных сетях, муниципальные власти решили смыть краску, словом. В общем, памятник за последние 3 дня пережил, наверное, больше, чем за последние 100 лет. Но суть не в этом. Не про это хочу спросить. Все это происходящее вызвало еще одно обсуждение в обществе, которое сводится к тому, а почему, мол, вообще должен стоять памятник Пушкину в центре Тбилиси. Вы как к дискуссиям такого толка относитесь?
Он должен там стоять потому, что Пушкин написал: «На холм Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и светло, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Волнение моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может». Вот вы мне покажите, кто еще такой написал про Грузию. И там, значит, будем разбираться. Пушкин заслужил памятник хотя бы уже потому, что лучше других описал серные бани в «Путешествии в Арзрум». Рекламная кампания грузинских серных бань начата Пушкиным. Если же говорить серьезно, то, понимаете, война с памятниками вообще последнее дело, они сдачи не дадут. Но проблема в том, что Пушкину-то в общем по барабану, потому что Пушкин уже все сказал, и в детской резвости колебли твой тревожник, тревожник тоже хорошее слово. Он, понимаете, памятник-то себе воздвиг такой, что он как-нибудь уж переживет любые глумления над его внешним проявлением. Памятник Пушкина не подвержен никакой, так сказать, девальвации, никакой инфляции. Это абсолютно вечное явление. И люди, которые обсуждают это, им просто делать нечего. Вот и все.
Прогноз делается, дело неблагодарное, естественно. Но все-таки чего ждете? Ну, на носу Новый год. Все мы очень надеемся, что все самое плохое останется в 2022.
Нет, не останется. Много будет еще сюрпризов неприятных от Путина. Путин далеко еще не сдулся. То есть он... Понятно, что он в моральном смысле проиграл. Понятно, что в историческом он уже давно отброшен назад. Но это, как было у Маршака, помните, глаз подбит у негодяя и на лбу фонарь, но хрипит он, угрожая, ну еще ударь. Он даже пытается. Да. Вот. Это фигура исторически обреченная, но мертвые хватают живых и тащат за собой. Так что он еще наделает, конечно, дел. Я надеюсь, что не взорвет свою любимую бомбу. ГО сделал свою заветную вилку, как у актера. Я думаю, что обойдется, но еще, так сказать, много будет болотных запахов с этой стороны. Но я убежден в том, что Украина становится постепенно лидером свободного мира, потому что отступать-то некуда. Как писал в свое время один замечательный писатель, я стал героем, потому что у меня не было выбора. Гонсалес Гальего, да, вот у нас у всех сейчас нет выбора. И когда я с тоской говорю, что ну как же вот так, я мечтал о спокойной старости, а должен жить в другой стране, да еще колесить по другим странам, да еще преподавать, хотя мне так хотелось уже почивать на лаврах. Вот, я думаю все время, что выбора-то нет. Тут хотим мы или нет, надо стать героями, героями сопротивления. И ничего худого в этом нет. В конце концов, если ты по принуждению, по неволе стал героем, это лучше, чем если ты добровольно стал лентяем, да, или балбесом. Ну, ничего не поделаешь, потерпи. Знаете, когда шел любимый мой тоже спектакль «Божественная комедия», там Господь, изгоняя Адаму и Еву из рая, Еве говорил, в муках рожать будете. На что он отвечал, потерпим. Вот мне кажется, что и всегда любой зал в любой стране взрывался аплодисмент. Ничего, потерпим.
Это был Дмитрий Быков, известный российский писатель и поэт. С ним беседовала моя коллега Анастасия Славенская. До конца 2022 года остаются считанные часы. Эхо Кавказа спросила у жителей Тбилиси, чем им запомнился уходящий год.
Наверное, война в Украине стала самым важным событием года и для Грузии. Очень много беженцев из Украины приехало. Да и из России бежало очень много молодых людей, не желающих участвовать в войне. Все остальные события в сравнении с войной кажутся не такими уж важными. Пожелаю всей Грузии мира и всего хорошего.
Вообще, в Грузии 2022 год был очень важным годом. Одно из главных событий – это уход Саакашвили из политики. Точнее, он пообещал, что уйдет из политики. Если бы не команда Иванишвили, я уверен, в Грузии был бы открыт второй фронт, и ситуация в государстве была бы похуже той, что наблюдается сейчас в Украине. Пусть Всевышний даст нам мир. Я даже не задумывался об этом. Что в Грузии происходило важного? Хотелось бы отметить переход Хвичи Кварацхелия в Наполи. Он очень сильный футболист, и благодаря ему футбол стало интереснее смотреть, да и перспективы появились у грузинской сборной. Печальное событие – это то положение, в котором оказался третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Ужасно и то, что в Украине погибло столько граждан нашей страны, да и в целом все эти события. А позитивное сложно назвать. Единственное, что приходит на ум, это война в Украине, которая серьезно повлияла на ситуацию в Грузии. Ничего другого не могу сказать.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую в этом году информационно-аналитическую программу. А я традиционно напоминаю, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.